По выражению лица полковника Росса было ясно видно, что он по-прежнему невысокого мнения об искусстве моего друга. Зато по лицу инспектора я заметил, что внимание его было сильно возбуждено.
«Вы считаете это важным обстоятельством?» — спросил он.
«Чрезвычайно важным».
«Нет ли еще чего-нибудь, на что вы желали бы обратить мое внимание?»
«На странное поведение собаки ночью».
«Она ничего не делала».
«Вот это-то и странно», — заметил Холмс. Через 4 дня мы с Холмсом снова ехали на поезде в Винчестер, где должны были состояться скачки на кубок у Эссекса. Полковник ожидал нас, как было условлено у станции, и мы поехали в его экипаже за город на место скачек. Лицо полковника было серьезно, и обращение чрезвычайно холодно. «Я не видел своей лошади», — сказал он.
«Я надеюсь, вы узнаете ее, когда увидите?» — спросил Холмс. Полковник рассердился.
20 лет! Я постоянно бываю на скачках, и никто не предлагал мне подобного вопроса», — сказал он. «Ребенок может узнать Сильвер Блеза по белому пятну на лбу и по крапинкам на передней ноге».
«Как ставки?»
«Происходит что-то странное. Вчера можно было получить 15 к 1, но затем ставки стали все уменьшаться и уменьшаться, и вот теперь еле ставят 3 к 1».
«Очевидно, кто-то что-то знает», — проговорил Холмс.
Когда экипаж въехал в ограду, я взглянул на программу скачек. «Кубок у Эссекса — 1000 суверенов, с подписными — 50 суверенов, с каждой для лошадей 4 и 5 лет. Второй лошади — 300 фунтов, третий — 200 фунтов. Дистанция — 1 миля 5/8. Первое. Негро. Владелец мистер Хис Ньютон. Красный картуз, коричневый камзол. Второе. Педжелист. Владелец полковник Уардлес. Розовый картуз, черный камзол. Третье. Десборо. Владелец лорд Бекуотер. Желтый картуз, рукава того же цвета. Четвертое. Сильвер Блесс. Владелец полковник Росс. Черный картуз, красный камзол. Пятое. Ирис. Владелец герцог Бальмораль. Картуз и камзол полосатые, желтого и черного цвета. Шестое. Респер. Владелец лорд Синглфорд. Пурпуровый картуз, черные рукава.
«Мы положились на ваши слова и сняли нашу вторую лошадь», — сказал полковник. «Но что это? Сильвер Блесс — фаворит?»
5 к 4 против Сильвер Блеза, — ревела толпа. 15 к 5 против Десборо.
«Лошади в полном составе», — заметил я. «Все 6 налицо».
«Все 6?
Значит, моя лошадь скачет?» — вскричал полковник в сильном волнении. — Но я не вижу ее. Моих цветов не проезжало.
— Проехало только 5. Вот должно быть она, — кивнул Холмс.
В эту минуту из загородки, где находились весы, появилась великолепная гнедая лошадь и прошла мимо нас легким галопом. На ней сидел жокей в хорошо всем известных цветах полковника — красном и черном.
«Это не моя лошадь!» — закричал владелец. «У этой нет на теле ни одной белой отметины! Что вы сделали, мистер Холмс?»
«Хорошо, хорошо. Посмотрим, как она будет скакать!» — невозмутимо сказал мой друг.
Несколько минут он смотрел в мой бинокль.
«Великолепно! Превосходный старт!» — вдруг вскрикнул Холмс. «Вот они показываются из-за поворота!»
Из нашего экипажа прекрасно было видно всех лошадей. Они шли так близко друг к другу, что их, казалось, можно было бы покрыть одной попоной. Но на половине круга желтый цвет Мэплтонской конюшни выдвинулся вперед. Однако прежде чем лошади поравнялись с нами, Десборо отстал, а лошадь полковника сразу подалась вперед и была у столба на 6 корпусов впереди своего соперника. Ирис герцога Балморальского пришел третьим.
«Без сомнения, это моя лошадь!» — задыхаясь и проводя рукой по глазам, проговорил полковник.
«Признаюсь, я тут ничего не понимаю. Не пора ли открыть вашу тайну, мистер Холмс?»
«Пора, полковник. Пойдемте все вместе взглянуть на лошадь».
«Вот она!» — продолжал он, когда мы вошли в ограду для взвешивания, куда допускались только владельцы и их знакомые.
«Вам стоит только вымыть ей винным спиртом голову и ноги, и вы убедитесь, что это ваш Сильвер Блесс».
«Не могу прийти в себя от изумления.
Я нашел лошадь у одного барышника и осмелился забрать ее как раз в ту минуту, когда от нее хотели избавиться, — невозмутимо сказал Холмс.
— Дорогой, да вы сделали чудеса! Лошадь совершенно здорова и в полном порядке. Тысячу извинений за то, что позволил себе усомниться в вашем искусстве. Вы оказали мне большую услугу, возвратив лошадь, и окажете еще большую, если найдете убийцу Джона Стрейкера.
— Я уже нашел его, — спокойно сказал Холмс.
Полковник и я с изумлением поглядели на него.
— Нашли убийцу? — Где же он? — спросил полковник.
— Здесь.
— Здесь? Где?
— Стоит в настоящую минуту возле меня, — сказал Холмс.
Румянец гнева вспыхнул на щеках полковника.
— Я вполне сознаю, что многим обязан вам, мистер Холмс, но не могу принять ваши слова иначе, как плохую шутку или оскорбление.
Шерлок Холмс расхохотался. — Уверяю вас, полковник, что не считаю вас причастным к преступлению, — проговорил он. — Настоящий убийца стоит за вами.
Холмс отошел в сторону и положил руку на блестящую шею породистого скакуна.
— Лошадь!
— вскрикнули мы с полковником в один голос.
— Да, лошадь. Ее вина уменьшается, если я скажу вам, что она сделала это, защищая себя, и что Джон Стрейкер был человек совершенно недостойный вашего доверия. Но я слышу звонок, и так как у меня есть маленькая пари, то отложу подробное объяснение до более удобного случая.
Вечером мы снова сидели в купе поезда, мчавшегося в Лондон, и я думаю, что путешествие показалось полковнику Россу таким же коротким, как мне. Так интересно было слушать рассказ моего друга о том, что же произошло в дартмурских конюшнях в понедельник ночью.
Сознаюсь, что все выводы, составленные мною на основании газетных известий, оказались вполне ошибочными, — сказал Холмс. А между тем там были данные, которые могли бы служить указаниями, если бы их истинное значение не было загромождено другими подробностями. Я поехал в Девоншир с убеждением в виновности Фицроя Симпсона, хотя, конечно, видел, что против него не собрано достаточных улик. Только тогда, когда мы уже подъезжали к дому тренера, в голове моей внезапно возникла мысль о важном значении «баранины с перцем». Вы, может быть, помните, что я был очень рассеян и остался в экипаже, когда вы все уже вышли. Я удивлялся про себя, как проглядел такое важное обстоятельство.
«Признаюсь, я до сих пор не вижу его важности», — сказал полковник.
Это было первое звено в цепи моих рассуждений. Опиум в порошке не безвкусен. Вкус не неприятен, но заметен. Если подсыпать его в какое-нибудь обыкновенное кушанье, то тот, кто стал бы есть это, наверное, заметил бы примесь и бросил есть. Перец — именно та приправа, которая может заглушить вкус опиума. Никоим образом нельзя предположить, чтобы посторонний человек вроде Фицроя Симпсона мог бы устроить так, чтобы в этот день ужин в доме тренера состоял из баранины с приправой из перца. Тем более невозможно предположение, чтобы этот человек явился с порошком опия как раз в тот вечер, когда подавалось кушанье, способное скрыть эту примесь. Итак, Симпсон устраняется от дела, и все наше внимание сосредоточивается на Стрейкере и его жене, единственных людях, которые могли заказать на ужин баранину с перцем. Опиум примешан после того, как была отложена порция для конюха, остававшегося на конюшне, так как остальные ели ужин безо всяких дурных последствий. Кто же из стрейкеров мог дотронуться до еды так, чтобы этого не заметила служанка? Прежде чем решить этот вопрос, я обратил внимание на молчание собаки. Одно верное предположение неизменно вызывает другое. Случай с Симпсоном указывал на то, что в конюшне была собака. А между тем, несмотря на то, что кто-то входил туда и увел лошадь, собака не лаяла достаточно громко для того, чтобы разбудить спавших на сеновале конюхов. Очевидно, ночной посетитель был хорошо знаком ей. Я был уже убежден, или почти убежден, что Джон Стрейкер вошел ночью в конюшню и увел Сильвер Блэза. Зачем? Очевидно, с каким-то злым умыслом. Иначе зачем бы он опоил своего конюха? Но я никак не мог понять причины его поступка.
Бывали случаи, когда тренеры зарабатывали большие деньги, держа пари против своих лошадей и обманным образом не давая им выигрывать. Иногда они действуют через жокея, иногда употребляют более верные и тонкие средства. Что было тут? Я надеялся, что вещи, найденные в кармане Стрейкера, помогут мне прийти к какому-нибудь заключению, и не ошибся. Мы, вероятно, не забыли странного ножика, найденного в руке покойника. Ножика, которого, конечно, ни один человек в здравом уме не взял бы для самозащиты. Как сказал нам доктор Ватсон, этот нож употребляется при самых тонких операциях, известных хирургии. И в эту ночь он также предназначался для очень тонкой операции. Как знатоку скакового дела, вам, полковник, наверное, известно, что можно сделать легкий порез сухожилия на бедре лошади так искусно, что снаружи ничего не будет заметно. В таком случае лошадь начинает слегка прихрамывать, что приписывается или переутомлению, или приступу ревматизма, но никогда не злому умыслу.
«Вот мошенник! Негодяй!» — крикнул полковник.
«Этим объясняется, почему Джон Стрейкер хотел увести лошадь из конюшни», — продолжал Холмс. «При малейшем уколе такое чувствительное животное заржало бы так, что разбудило бы спавших крепким сном конюхов. Поэтому необходимо было произвести операцию на открытом воздухе».
«Как я был слеп!» — сказал полковник. «Так вот для чего ему нужна была свечка! И почему он зажигал спичку?»
«Без сомнения. Но при осмотре его вещей мне посчастливилось открыть не только способ совершения преступления, но и его мотивы. Как человеку светскому вам известно, полковник, что люди не носят у себя в кармане чужих счетов. Большинству из нас еле-еле под силу справиться со своими. Я сразу понял, что Стрейкер жил двойной жизнью и имел посторонние связи. По счету ясно было видно, что существует какая-то дама, не любящая стесняться средствами. Несмотря на всю вашу щедрость к вашим служащим, едва ли возможно предположить, чтобы они могли покупать своим женам туалеты в 20 гиней. Я расспросил незаметно для нее миссис Стрейкер насчет платья, на которое был представлен счет, и, убедившись, что у нее никогда не было подобного костюма, заметил адрес портнихи, чувствуя, что с помощью фотографической карточки Стрейкера мне легко будет доказать мифическое происхождение мистера Дербишайра. Далее все очень просто. Стрейкер повел лошадь в яму, откуда не был бы виден свет. Симпсон, когда бежал, потерял галстук, а Стрейкер поднял его, быть может, думая привязать лошадь за ногу. Очутившись в яме, Стрейкер стал позади лошади и зажег свечу. Но лошадь, испуганная внезапным светом и почувствовав животным инстинктом недоброе, вырвалась и попала стальным копытом как раз в лоб Стрейкеру. Несмотря на то, что шел дождь, он, приготовляясь к операции, снял плащ, и при падении нож вонзился ему в бедро.
«Удивительно!» — вскрикнул полковник. «Как будто вы присутствовали при всем этом!»
Должен признаться, что трудно было додуматься до последнего вывода. Мне пришло на мысль, что такой предусмотрительный человек, как Стрейкер, не предпринял бы такой тонкой операции, как порез сухожилия, без предварительной практики. На чем он мог практиковаться? Мой взгляд случайно упал на овец, и я предложил вопрос, ответ на который, к собственному моему удивлению, подтвердил мое предположение. Вернувшись в Лондон, я отправился к портнихе, которая сразу признала Стрейкера как заказчика по фамилии Дербишайр, и сказала, что жена у него красавица, любящая дорогие наряды. Я не сомневаюсь, что из-за этой женщины он совершенно запутался в долгах и дошел до этой гнусной проделки.
«Вы объяснили все, кроме одного», — сказал полковник. «Где же была лошадь?»
«Она бродила по болоту, и ее приютил один из ваших соседей. Мне кажется, мы должны дать ему амнистию в этом случае. О, кажется, минут через 10 мы будем на вокзале Виктория. Если вам угодно выкурить у нас сигару, полковник, я буду рад сообщить вам все дальнейшие подробности».